Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о Божьем благословении и обратимся к знакомому нам месту Писания в Ветхом Завете, Бытие 27, стих 38. «Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. Возьмем это место Писания за наш главный текст. Мы живем с вами в последнее время, перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. А это значит, что время благодати, а вернее, время спасения по благодати, заканчивается. Поэтому наша сегодняшняя тема является чрезвычайно актуальной как для погибших грешников, так и для детей Божьих. Я уверен, что во многих собраниях проповедники многократно уже говорили и говорят на эту тему. Мы поговорим сегодня не о самом событии, но рассмотрим совершенно иную сторону этого события, а именно то, что в этой теме касается и нас, детей Божьих. Наш главный текст вводит нас в дни жизни Исава, сына Исаака. Библия говорит об Исаве как о презирающем или пренебрегающем благословение. В Церкви Иисуса и сегодня имеется много таких Исавов, только верующие не осознают того, что именно относится к существу Исава. Именно об этом мы поговорим с вами сегодня. В параллельном месте в Новом Завете, где мы читаем о предупреждении Господа Иисуса в послании евреям 12 стих 16 и в главе 12 стих 15 сказано, читаю эти места Писания. Послание евреям 12, стих 16. «Чтобы не было между вами какого блудника или безбожника, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Стих 15. «Наблюдайте, чтобы кто не терпел нужду в благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». В перспективе Нового Завета сообщение в послании евреям 12, стих 15 связано с тем, что Исав отказался за чечевичную похлебку от своего первородства. Нуждаться в Божьей благодати – или быть обделенным этой благодатью, это всегда связано с очень серьезными последствиями. Будь это время Нового или Ветхого Завета, если мы каким-то образом не желаем находиться под Божьей благодатью, то мы отказываемся от охраны Божьей силы. Терпеть нужду в Божьей благодати означает не полностью стоять или находиться под Божьей охраной. Как только князь мира сего или враг человеческих душ начинает воздействовать на наши сердца, на мое или на ваши сердца, то мы утрачиваем настоящее чувство или чутье по отношению к греху. Границы наших мысленных определений греха меняются. Уже в Ветхом Завете это было ужасным грехом, если израильтяне передвигали свои границы или межи. Точно так бывает и у нас. Если мы над вещами мира сего не храним бдительность, тогда наши границы по отношению определения греха меняются. Мы с вами все знаем, как по природе мы склонны к таким последствиям. Это идет намного быстрее, чем мы думаем, или как мы это себе доверяем. Как только в настоящее время какое-то дитя Божье не живет для благословения других, то оно находится недалеко от того, чтобы от него исходила порча или пагуба. Расстояние между проклятием и благословением ничтожно мало, но Слово Божие идет еще на шаг дальше и говорит через Иакова, что оба эти понятия находятся в нас. Из наших уст исходит одновременно проклятие и благословение. Но к этому он еще что-то добавляет, что является нашей темой. Послание Иакова 3, стих 10. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Мы с вами знаем, что здесь имеется в виду. Но этим самым становится явным, что среди спасенных или у спасенных в их мышлении и духе одновременно может быть в наличии проклятие и благословение. Существуют круги таких верующих, которые нас не интересуют, которые до упаду отрицают эти библейские факты. Но это не наше дело. В отношении этого мы находимся в ответственности и мудрости сверху. Не действует ли в нас больше Божья благодать? Здесь речь больше не идет о нашей принадлежности к детям Божьим. Я исхожу из того, что это уже известно. В отношении этого вопроса другие люди могут очень скоро от нас заразиться, потому что за этим стоит определенный дух, который постоянно теснит. Духи теснят, и Святой Дух теснит нас, чтобы мы говорили истину и ходили в истине. И другие духи теснят. Кто из верующих не имеет для этого духовного взора, как нужно поступать, тот оказывается духовно слепым. Поэтому мы не должны удивляться, что в посланиях семи церквам Писание совершенно ясно объясняет, что дети Божьи могут быть слепыми. Привожу еще раз это место из послания Евреям 12, стих 15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Чтобы какой горький корень не возник в нас, несем ответственность мы, а не другие. Именно это главный пункт обороны в следовании за Иисусом, потому что мы разрешаем врагу посеять в наших сердцах горькие корни. И речь здесь идет не о том, правильно или неправильно то, что мы утверждаем, но Библия говорит совершенно ясно, что горькие корни содержат в себе сатанинские элементы разрушения. Из послания Евреям 12, стих 15 следует, что эти горькие корни оскверняют многих. И как это начинается? Очень просто. Начинается с негативных мыслей о других, недовольством существующего порядка, который Господь Иисус определил в жизни каждого, в том числе и верующего. Мы пойдем дальше. К этому порядку относится также порядок, который Господь Иисус вложил через старших братьев в поместные собрания. Быть несогласным с этим порядком означает «лучше знать», чем Господь Иисус повелевает. Это является идолопоклонством. Библия определяет это как горькие корни. Библейский путь подчинения ведет нас к любви Господа Иисуса. Подчинение есть ничто иное, как то, что Иисус нам на практике показал в своей земной жизни. А все остальное является мятежом и бунтом, является горькими корнями. До тех пор, пока это еще только корни, то возможно, что снаружи ничего не видно. Но знаете ли вы, кто это видит? Враг это видит. Он взрастил эти горькие корни, а мы предоставили себя для этого ядовитого посева. В этом мы видим сущность Каина и сущность Исава. Заметим себе, пожалуйста, что Исав имеет свои параллели в Каине. Об Исаве пророк говорит, что он, как читаем у пророка Авдия 1 стих 18, «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов жневьем, зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». Из послания евреям 12, стихи 16 и 17 следует серьезное предупреждение для тех, которые уклоняются от Божьей благодати, которые уклоняются от подчинения. Привожу еще раз этот текст. Послание евреям 12, стихи 16 и 17. «Чтобы не было между вами какого блудника или безбожника, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. В сердцах верующих лишь тогда может возникнуть атмосфера для благословения, когда они полностью подчинятся Слову Божьему. Поместное собрание может в глазах нашего Господа Иисуса лишь тогда существовать и стать плодовитым, когда его члены покорятся указаниям Слова Божьего. Конечно, и в этом случае существуют границы, если собрание защищает ложное учение. Такой случай мы здесь исключаем. Я говорю здесь о библейски ориентированных собраниях, чтобы в них не возникали внутренние разногласия. Иногда и враг применяет те же места Писания, чтобы их использовать по отношению к слабым верующим, чтобы наводить страх на таких, которые в собственных искушениях были приведены к падению, которым враг затем нашептывает, что ты, дескать, теперь, как Исав, не имеешь больше возможности для настоящего покаяния. Мы очень сожалеем о том, где врагу еще удается возбудить в сердцах верующих такое состояние. В настоящее время, во время благодати, это есть слова лжи сатаны, но мы, все дети Божьи, имеем сейчас постоянно доступ в небесное святилище, к трону благодати. Эту возможность Господь Иисус достиг на Голгофском кресте через свою пролитую кровь, как читаем в послании евреям 10, стих 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, мы те, которые включены в небесную Божию семью и принадлежим нашему Господу Иисусу, поэтому и имеем постоянный доступ к трону благодати. А то, что сатана нашептывает слабым верующим, что они не имеют больше возможности для настоящего покаяния, как Исав, то это просто змеиное нашептывание. Таким верующим я советую не слушать этого змеиного нашептывания и именем Господа Иисуса отказываться от этой лжи. Если из сердец верующих своевременно не удалить появившиеся там горькие корни, то из них со временем вырастают мощные деревья, которые вы уже не сможете больше завалить, потому что в ваших сердцах они достигают в обхвате 10 метров. Таким верующим враг будет еще больше говорить, он не прекратит свои атаки. Достаточно, чтобы вы дали ему всего лишь немного места для его лжи, чтобы затем он с новой силой мог затягивать вас в свою ложь. Мы должны помнить о том, что Исав был безбожником, поэтому место и возможность для покаяния имеют для нас, для детей Божьих, огромное значение, но в некоторых обстоятельствах эта возможность не имеет для нас значения. Исав не был падшим в грех детем Божьим. Он был безбожным человеком, презирающим Божью благодать. Такого не бывает, чтобы дети Божьи презирали Божью благодать, как здесь сказано об Исаве. Он не находил в себе места или возможности для покаяния, потому что пренебрег Божьей благодатью, а дети Божьи приняли Божью благодать. В этом мы видим огромную разницу между детьми Божьими и Исавом. Слова, сказанные Исавом в отношении благодати, мы не можем переносить на детей Божьих. Но в хождении за Господом дети света вполне могут ходить путем Исава. Это другая тема. Когда дети Божьи плачут и раскаиваются в своих грехах, в своих ошибках, то они склоняются перед Господом Иисусом до земли своим лицом, но не спиной. Слово Божие говорит, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, как читаем во втором послании Коринфянам 7, стих 10. «Ибо печаль ради Бога производит несожалевающее покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». А это именно то, что Исав не мог сделать. В Исаве мы не находим, не видим, чтобы он искал всесожалевающее покаяние, то есть покаяние, о котором он впоследствии не сожалел бы. Причина того, что Исав заплакал, было ничто иное, как то, что в тот момент он понял, что именно он потерял на основании своего поведения. Исав осознал: «На основании моего безбожного поведения я причинил себе в моей жизни великую потерю». Осознав это, он заплакал. Он искал и пытался проигранное благословение снова приобрести, снова наследовать. Но Библия говорит, что для покаяния над своими грехами он не нашел в своем сердце места, не нашел возможности. И даже тогда, когда он заплакал. В библейском понимании Исав не был дитем Божьим, он был безбожным. И после своего раскаяния Исав остался безбожным, потому что он до и после был таким, потому что его раскаяние не могло его привести ко спасению. Он оставался безбожным, потому что он не любил Бога. Именно в этом заключается глубина его поведения. И сегодня безбожные люди мира сего никогда не могут быть образом спасенного, а верующий человек никогда не может разделять судьбу безбожного. Все это написано в Библии, и мы должны знать, где это написано. Никогда дитя Божье не может быть осужденным с этим миром. Апостол Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 32. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вопреки сообщениям Слова Божьего, некоторые верующие все же верят этому, но это является их личным делом неверия. И если кто-то может себе это позволить, то это не наше дело. Зато Господь Иисус предупреждает нас в лице Исава, чтобы мы хранили себя от путей безбожников и от путей презирающих и пренебрегающих благословение. В этом заключается главный вопрос. Но именно это мы делаем, если терпим нужду в Божьей благодати. Тогда эти пути оказываются нашими путями. Мы испытываем недостаток в Божьей благодати, потому что на основании собственных путей мышления, которыми ходим, мы уклоняемся от Божьей благодати. Все такие пути проходят вне требуемого Божьего подчинения порядку библейски ориентированного собрания. Опасность в этом вопросе для всех нас очень велика, потому что все носим эту плоть греховной склонности. Всех нас должен охватить глубокий испуг, если заметим, что мы все же ходим путями Исава. Именно это является причиной, что псалмописец восклицает в Псалме 1, стих 1. «Блажен муж, который не ходит на совет безбожников, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании насмешников». В этом стихе мы имеем два пункта, которые касаются нашего текста. Первый пункт мы видим в том, что люди, сидящие с насмешниками и занявшие с ними продолжительное, прочное общение, могут быть только безбожными. Второе мы видим в том, что они идут или стоят на пути грешных. Со стороны детей Божьих это возможно, хотя они спасены для жизни вечной. Но этого не должно быть. К великому сожалению, Церковь Иисуса, уничтожающая и разрушающая, страдает от воздействия этого духа. И это является духом Исава. Одновременно Господь Иисус предостерегает нас в лице Исава от пути самообмана безбожников, презирающих Бога. Для Исава чечевичная похлебка была дороже, чем небесное благословение, которое ему уже было дано. Но Исав был человеком, который хотел владеть и тем, и другим. В этом мы видим сущность Исава — наслаждаться современным окружающим миром и одновременно иметь Божье благословение будущего. Именно это была сущность Исава. Сегодня быть детем Божьим, но тем не менее бунтовать и не соглашаться с тем, в отношении чего мы еще не владеем духовностью, потому что нуждаемся в Божьей благодати. А нуждаемся в Божьей благодати потому, что мы на основании собственного мышления уклоняемся от нее. А уклоняемся от нее именно тем, что думаем, что мы такие хорошие, что эта благодать исходит из нас. Никто не может служить двум господам, как это делал Исав, и все те, которые живут в соответствии с духом Исава. По этому поводу Писание говорит в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. А теперь слушаем внимательно. Если мы начнем вступать на путь безбожников, то, как Исав, потерпим большой урон в небесных благословениях. А если мы встанем на путь Исава, то вообще лишимся небесных благословений. Поэтому история Исава является для нас, детей Божьих, особым предупреждением для всех, кто живет и наслаждается земными приходящими вещами, кто живет в соответствии с приходящими мыслями и намерениями. Зато в этой же мере они терпят убыток в небесных вечных богатствах, превосходящих своей ценностью все приходящее земное. Если бы люди осознавали это, то всему приходящему предпочитали бы Божью благодать. Так как Исав был первородным, то ему причиталась великая благодать. Но отказ от этого благословения ради наслаждения чечевичной похлебкой было презрением. Как он ценил небесное благословение, мы видим в его словах, когда читаем в Бытие 25, стих 32. Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Исав не считался с вечностью, как каждый безбожник и даже как каждый верующий, как каждое дитя Божие, которые терпят нужду в Божьей благодати. При полном пренебрежении всего лишь за одно блюдо похлебки Исав отдал лучшее благословение, которое он мог иметь от Бога. Это благословение от росы небесной. Сначала Исав продал Иакову свое первородство за чечевичную похлебку. Поэтому Иаков, видя, что его брат пренебрегает небесным благословением, обманным путем добился и благословения отца, которое на основании первородства принадлежало Исаву. Об этом мы читаем в Бытие 27, стихи 27 и 28. Он, то есть Иаков, подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина». Все это должно было принадлежать Исаву. Но я хочу задержать ваше внимание на главном сообщении этого текста. «Да даст тебе Бог от росы небесной». Господь Иисус хочет, чтобы вы глубже поняли смысл этого выражения, потому что в этом мы видим основу всего того, что Бог приготовил для Исава. Для начала обратимся к Бытию, глава 2, где читаем о созидательной работе Бога и прочитаем стихи с 4 по 7. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Здесь мы имеем очень богатую информацию о Божьем плане. Все, что из растительности к этому моменту Бог создал, Он орошал не дождем, как это мы видим после потопа, но, как читаем в стихе 6, «пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Но в принципе в природе происходил такой же круговорот влаги, как и в наши дни. Только в наши дни мы видим выпадение этих осадков в виде дождя и снега. В то время, когда Бог только создал на земле растительность, пар поднимался с земли и наверняка конденсировался в мельчайшие капельки воды и в виде росы садился на землю, орошая всю растительность. Это говорит о том, что землю, которую Бог приготовил для жилья своего будущего творения, то есть человека, Он уже в самом начале поставил под свое благословение. Заметим себе, что дождь и роса символизируют в Библии благословение. Для возделывания сотворенной Богом земли не было еще человека, поэтому в стихе 7 читаем. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.